Глава 8. Трагедия России. Из документов 1929 года мы узнаем не только об изъятии церковной старушки, но и о многом другом. Перед нами целый срез жизни села того времени, раскрывающий трагедию русского крестьянина. Например, когда речь идет о пленуме, который проходил 26 сентября, через 5 дней после импровизированного собрания в старушке, неоднократно упоминается об учительнице Синевой, которую крестьяне требовали вернуть обратно в Сухошины из деревни Селище. Председателем сельсовета Спасским Григорием Михайловичем были составлены протоколы о нарушении. Все протоколы написаны одним почерком и очень похожи между собой и содержанием, и безграмотностью. Фактически, это доносы на наиболее активных крестьян. Например, сего числа состоялся пленум сельсовета совместно с группой бедноты и середняцкого актива с решением важных вопросов, на каковой явились граждане деревни Подберезье, Малошенков Алексей Федорович и Варламеева Мария, каковые пытались сорвать пленум, разлагая массу своими криками, требуя незаконно открытия мельницы и считая неправильным изъятие церковной сторожки и перевода учительницы Синевой обратно в Сухошины. Малошенкова потом арестуют и будут допрашивать, но отпустят. Еще один пример. Сего числа состоялся пленум сельсовета, на каковой явились граждане с кулацко-идеологическим настроением, как то граждане деревни Городище Нечаев Михаил Дементьевич и Нечаев Матвей Дементьевич. И пытаясь сорвать пленум своими криками, требуя открытия мельницы и считая неправильным изъятие церковной сторожки и требуя перевода учительницы Синевой обратно в Сухошины, разлагали всю массу. Кто же такая эта учительница Синева и почему ее перевели из Сухошин в Селище? Из справочной книги по Тверской епархии на 1915 год узнаем, что в Сухошинском храме служит псаломщиком Федор Синев из первого класса семинарии, на службе 14 лет. По делу Таирова и Крестникова его тоже допрашивали 15 октября. О себе сообщил: Синев Федор Павлович, 46 лет, из Сухошин, женат, но разведен. Второй класс духовной семинарии, служитель культа, псаломщик. 3 месяца, как разведен. Странно звучат его слова: женат, но разведен. И потом уточнение: 3 месяца, как разведен. Скорее всего, они были обвенчаны, а разведены в сельсовете формально. «Вы присутствовали на пленуме на собрании?» – спросил следователь. «Нет, не был, так как являюсь лишенцем». «Какие у вас взаимоотношения с гражданином Таировым и Крестниковым?» «С Таировым мы служим в одной церкви. Он священником, а я псаломщиком. С Крестниковым я в официальных отношениях». «Вы были на собрании в старушке?» «Нет». «Кто ходит домой к священнику Таирову? Часто ли Крестников ходит к Таирову?» «Кто ходит к Таирову, я не знаю, и часто ли Крестников ходит к Таирову, мне неизвестно». Федор Синев достойно отвечает на вопросы следователя, старательно раскрывающего контрреволюционный заговор. А мы узнаем, что он был лишенцем. Сегодня это понятие вышло из употребления, поэтому заглянем в словарь. Лишенец – гражданин СССР в 1918-1936 годах, лишенный избирательных прав согласно Конституции СССР. Лишенцы не только не могли голосовать, но им также было запрещено работать в государственных органах, получать высшее или техническое образование. Лишенцам не выдавались продуктовые карточки, что в период голода зачастую приводило к голодной смерти. Избирательные права лишенцам были официально возвращены Конституцией 1936 года. На практике же в советских анкетах, заполняемых при приеме на работу, сохранялся пункт: «Были ли вы когда-либо лишены избирательных прав?» то есть на деле дискриминация сохранялась. Избирательных прав лишались в том числе священнослужители и монахи, а также осужденные по суду. Также в лишенцы записывались члены семей из данных групп. Федора Павловича Синева вспоминают многие старожилы. К нему относились с уважением, обращались за помощью и советом. Так Гусева Александра Кузьминишна, донесшая до нас историю сухашинского новомученика Вениамина Таирова, рассказывала, что Синев был регентом, то есть не рядовым соломщиком, а руководителем церковного хора. Она была еще не Александрой Кузьминичной Гусевой, а Шурой Шабановой из деревни Колтакова. А Федор Павлович был ее крестным отцом и научил петь на клиросе, чем она и занималась в течение 3 лет. Пела на клиросе в сухошинах. Федор Павлович Синев, по воспоминаниям Смирновой Любови Васильевны, был арестован еще до появления в сухошинах псаломщика Василия Крестникова, а через 3 года вернулся. Крестникова на его место прислали. Жена у Синева была учительница, и дочка ее учительница. Федор Павлович говорил: «Если я буду здесь жить, их снимут с работы. Придется уезжать из собственного дома». Жена его Марья Маркеловна, а дочка Вера Федоровна Синева. Вторая дочка Анна. Время было такое, за икону с работы снимали. Синев уехал. Как сложилась его судьба, неизвестно. Получается, что супругам Синевым, людям богобоязненным, пришлось развестись, чтобы Марья Маркеловна с дочерьми не стали лишенцами и не потеряли работу, кусок хлеба. Сельсовету их официального развода оказалось недостаточно. Марью Маркеловну перевели в селище. Еще одна разрушенная семья, поломанные человеческие жизни. Вопрос об изъятии старушки, которая хоть и не находилась в собственности церкви, но на законных основаниях арендовалась группой крестьян, был тесно связан на проходящем пленуме сельсовета не только с требованием вернуть учительницу Синеву в сухошины, но и открыть закрытую недавно мельницу, находящуюся в частных руках. В одном из протоколов о нарушении председатель сельсовета Спасский записывает: «Сего числа состоялся пленум сельсовета в помещении Сухашинского театра, куда явилась и гражданка села Сухашины Смирнова Варвара Ниловна, происходившая из зажиточной кулацкой части, и начала взади помещения нашептывать всем в уши, чтобы открывали мельницу, так как мельница ее сына Кузьмина Ивана Кузьмича со Щукиным, опечатанная мною по распоряжению Сележаровского рика, и пытается все время разложить массу». Вот еще один протокол о нарушении. «Сего числа состоялся пленум сельсовета, куда явился гражданин села Сухашины Смирнов Петр Филиппович, бывший шинкарь, недавно пойманный и оштрафованный, который все время ругает советскую власть, что она не дает ходу таким элементам, и то же самое кричал об мельнице, разлагая массу, что советская власть есть паразит, нашептывая всем на уши, что все прожили, теперь пристали к мужикам. Мельница была опечатана за несдачу гарнцевого налога, уплату за помол зерном». Уже к середине 20-х годов положение крестьянства ухудшилось. Это было вызвано тем, что для проведения начавшейся индустриализации из деревни перекачивали средства путем занижения цен на сельхозпродукцию. 15-й съезд ВКПБ постановил, что коллективизация должна стать основной задачей партии в деревне. Правительством был взят курс на производственное кооперирование сельского хозяйства и наступление на кулачество. В 1928 году СНК СССР узаконил натуральную оплату помола для всех без исключения мельниц. Владельцы и арендаторы мельниц обязаны весь поступающий к ним гарнцевый сбор сдавать по конвенционным ценам, определенным государственным и кооперативным органам. По Поступление гарнцевого сбора имело большое значение для пополнения плановых хлебных ресурсов. Со второй половины 1929 года проведение гарнцевого сбора регулировалось постановлениями ЦИК и СНК СССР. Несдача гарнца наказывалась в административном и уголовном порядке. В Бежецком округе, например, в 1929 году по различным контрреволюционным делам было осуждено 633 человека. Из них за отказ сдать излишки хлеба, спекуляцию и сопротивление хлебозаготовкам более 61%, за несдачу гарнцевого сбора более 27%, то есть почти 90% было осуждено за хлеб. Кризис хлебозаготовок ускорил и обострил социальные и политические процессы в стране. В циркулярном письме АГПУ о борьбе с деревенской контрреволюцией от 25 сентября 1929 года отмечались начавшиеся групповые и массовые открытые выступления крестьянства против хлебозаготовок, социалистического переустройства сельского хозяйства, а также предшествовавшие террору угрозы анонимки, распространение слухов о восстаниях и волнениях в деревнях и так далее. Усилился и террор. В предписании местным органам АГПУ указывалось на необходимость обращать главное и постоянное внимание предупреждению террора, групповых и массовых открытых антисоветских выступлений в деревне. Первые итоги своей тихой революции генеральный секретарь подвел осенью 1929 года. В статье под названием «Год великого перелома», напечатанной в «Правде» 7 ноября, он поздравил партию с началом решительного наступления на капиталистические элементы города и деревни и с небывалыми достижениями на всех фронтах социалистического строительства. Как извещал Сталин страну, 1929 год ознаменовался могучим трудовым подъемом жителей советской державы, ускоренным темпом индустриализации и несомненными завоеваниями в деле хлебозаготовок. Упоминать о рентабельности рабского труда заключенных, самоокупаемости концентрационных лагерей и быстром снижении уровня безработицы он счел, разумеется, нецелесообразным. Сталин заявил о необходимости ускорить темпы коллективизации. В этом же году впервые прозвучали слова «сплошная коллективизация». По утверждению Сталина, в 1929 году партии и стране удалось добиться решительного перелома. Однако реальная ситуация была далеко не такая оптимистичная. Курс на форсированную индустриализацию и насильственную коллективизацию фактически вверг страну в состояние гражданской войны. Особенно остро отреагировало сельское население на насильственные хлебозаготовки, сопровождавшиеся массовыми арестами и разорением хозяйств, привели к мятежам, количество которых к концу 1929 года исчислялось уже многими сотнями. Не желая отдавать имущество и скот в колхозы и опасаясь репрессий, которым подвергались зажиточные крестьяне, люди резали скот и сокращали посевы. На сопротивление деревни государство ответило силой. Опираясь на направленные в деревню из города специальные рабочие отряды при поддержке ОГПУ и армии, местные власти насильно сгоняли крестьян в колхозы, отнимали у них имущество, Коллективизация сопровождалась массовым закрытием церквей, использованием этих зданий под хозяйственные нужды, уничтожением и расхищением предметов религиозного культа, арестами служителей церкви, считавшихся проводниками реакционной идеологии. Это привело лишь к еще большему обострению обстановки. Согласно данным из различных источников, в январе 1930 года было зарегистрировано 346 массовых выступлений, в которых приняли участие 125 тысяч человек. В феврале – 736, 220 тысяч. За первые две недели марта – 595, около 230 тысяч, не считая Украины, где волнениями было охвачено 500 населенных пунктов. В марте 1930 года в целом в Белоруссии, в Центрально-Черноземной области, в Нижнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, в Сибири, на Урале, в Ленинградской, Московской, Западной, Ивано-Вознесенской областях, в Крыму и Средней Азии было зарегистрировано 1642 массовых крестьянских выступления, в которых приняли участие не менее 750-800 тысяч человек. Партия высоко оценила беспрестанные заботы дорогого вождя о благосостоянии его государства. В день своего 50-летия, 21 декабря 1929 года, Сталин получил несколько новых титулов, в том числе самого выдающегося теоретика ленинизма, организатора и руководителя социалистической индустриализации и коллективизации, рулевого большевизма и знаменосца пролетарской диктатуры.
Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед, поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма.
Сопротивление крестьянства привело лишь к некоторому сдерживанию темпов коллективизации в 1930 году, которая была завершена в последующие несколько лет, после того, как силами ОГПУ удалось подавить антисоветские выступления, нейтрализовать и ликвидировать их организаторов и наиболее активных участников. Усмирению крестьянства способствовала и массовая высылка кулаков и членов их семей в лагеря и трудовые поселения в Сибири и на Севере. В начале XX века Россия была страной с очень высокой рождаемостью. Во время Первой мировой и гражданской войн рождаемость по понятным причинам сократилась, но к середине 20-х годов жизнь населения, тогда по преимуществу крестьянского, нормализовалась и восстановилась довоенная высокая рождаемость. Однако этот послевоенный подъем продержался недолго. К концу 20-х годов уже стало заметно сильное снижение, которое резко ускорилось после 1929 года. Начался отток сельского населения в города. Мой дедушка уехал из Калужской губернии на заработки в Москву, потому что, по воспоминаниям моей бабушки, всех сгоняли в колхозы. Беременная, бабушка пахала, налетела на саху и потеряла ребенка. Она уехала к мужу в Москву и там устроилась на работу, а дедушка строил первое московское метро. Властям пришлось закрепить крестьян на земле. Их лишили права иметь паспорта. Александра Кузьминична Гусева, живущая в деревне Колтаково до начала 50-х годов, пока не начали выдавать документы, и в одиночку воспитывающая четверых детей, вспоминает о страшном голоде. И по сей день сельскохозяйственная продукция возится в Россию из-за границы. Thank you. концу 20 века русская деревня опустела. В Сухошинах осталось всего несколько жилых домов. Когда-то прекрасный белый храм превратился в руины. Многие окрестные деревни просто исчезли с лица земли. Речки после мелиорации превратились в мелкие ручейки. Необрабатываемые поля постепенно зарастали. Еще немного, и Сухошины превратились бы в пустошь, как после польско-литовского нашествия в XVII веке.